Добрый вечер, дамы и господа. Я рад вас приветствовать в этом маленьком, скромном и в то же самое время уютном зале, где столько много дерева. Можно представить себе растущие деревья. Они среди нас в виде этих колонн. И мы с вами пройдем этот большой семинар. Он такой мистический семинар. Будет много всяких медитаций, много философии. Но я думаю, будет интересно. Так что от вас требуется напрячься чуть-чуть, полтора месяца, и изучить, и вы посмотрите, как этот семинар, он вам поможет в будущем. У нас на каждой лекции будет по две практики различных медитационных. Сегодня мы будем изучать мантру. Что включает в себя этот семинар? Мы будем с вами разбирать 18 основных мистических совершенств, таких как левитация, становиться больших размерами, становиться наименьшими, лагима, махима и так далее. Вот эти ситхи, или как с санскрита переводится, способности. Мы будем изучать, что это за способности, кто ими обладал в прошлые времена и даже, может быть, в настоящее кто-то, может, обладал. И как на практике их можно достичь с помощью различных медитационных практик. Безусловно, что мы понимаем, что просто так достичь какой-то способности, допустим, левитации, это невероятно сложно в наше время. В прошлом это было возможно. Но так или иначе, эта практика, медитация, она позволит вам все равно достичь различных других результатов. И с каждой этой практикой я буду вам рассказывать, что эта практика конкретная вам даст помимо этой левитации. Потому что, чтобы достичь левитации, нужно долго практиковать. Не только надо соблюдать время, режим дня, питаться правильно, правильно вести образ жизни, практически ничего не есть, ну и так далее. Так или иначе, все эти медитации, они позволят вам войти в определенное состояние и достичь определенных качеств. Какие качества, я буду вам рассказывать. То есть у каждой способности мистической есть свои упоспособности или подспособности. Допустим, способность левитации, да, когда мы поднимаемся в воздухе в нашем теле. Подспособностью подразумевает, означает, что человек, он может достичь левитации только в своем тонком теле. Ну, допустим. И практикуя эту практику медитации, вы сможете, может быть, не сможете летать в своем грубом теле, да? Но вы сможете достичь упа или подспособности. Как, например, просто отделяться от тела, от грубого. Грубое тело сидит, а вы где-то путешествуете. Ну, допустим, это так, грубый такой пример. Также приобрести какие-то хорошие качества. Например, невозмутимость. Что бы ни произошло, вы все равно остаетесь спокойными. Знаете, как хорошо? Во всех сферах жизни вам это поможет. И безусловно, что на нашем семинаре мы будем разбирать в основном духовные темы, относящиеся к не просто материальным вещам, а именно к духовным или трансцендентным вещам. Кто уже был на таких семинарах, как мантра и медитация, они уже представляют, что может здесь произойти. Что будет происходить. Здесь мы не будем касаться материалистических тем, поэтому уже с самого начала должно быть заведомо известно вам, что здесь, если у вас есть какой-то скептиз по поводу духовности, то здесь вы ничего не поймете. Вам нужно обладать хотя бы пониманием, представлением того, что дух выше материи, хотя бы чуть-чуть. Тогда этот семинар, он вам очень сильно поможет в будущем, и вы очень много чего поймете. Разумный человек, он понимает, что солнце светит не просто так. Болеем, рождаемся мы тоже не просто так. Рождаемся в какой-то семье тоже не просто так. Стареем, кто-то быстрее, кто-то медленнее. У кого-то судьба хуже, у другого лучше. Кто-то попадает в какие-то катастрофы, кто-то, наоборот, вылечивается странным образом. Кто-то рождается в России, там, в Латвии, кто-то в Америке. И, соответственно, эти все вещи, они просто необъяснимы с точки зрения там, элементов, с точки зрения генов. Это просто невозможно просто объяснить. И главную вещь невозможно объяснить, почему именно я родился, почему именно я. И неужели после того, как меня здесь не будет, больше я никогда не буду осознанным? На все эти вопросы никто вам не ответит никогда. Только приняв какую-то духовную сферу за этой материальной оболочкой, что за этой материальной оболочкой существует какая-то духовная вещь, то вам будет очень много понятно. И ведические писания, они утверждают, что ум выше чувств. У нас есть чувства, но ум, он контролирует наши чувства. Ну, вы представляете, как может ум контролировать чувство, да? Допустим, вы берете что-нибудь в рот. Чувства, они дают сигнал в ум, что это кислое. И ум уже говорит, хочу я это или не хочу. Правильно, да? То есть ум, он стоит все-таки выше, чем чувство. Выше ума стоит разум. Разум – такой механизм в нашем теле, который говорит, что есть хорошо, а что есть плохо. Ум хочет просто наслаждаться. Просто хочу испытывать наслаждение. А то, что мне не нравится, я отказываюсь от этого. А разум, он хочет действовать как правильно. Нам не нравится эта микстура, она очень горькая, да? Ум говорит. А разум говорит, надо пить, чтобы выздороветь. Это функция разума. Если разум слаб, то мы эту микстуру оставляем в покое и говорим, я лучше что-нибудь сладенькое поем. Так можно еще больше заболеть. Так вот, выше разума стоит именно она, или душа, или дух, который внутри нас есть. Мы можем в это верить, можем в это не верить. Это не столь важно. Существует в нашей истории очень много всяких примеров того, что душа все-таки стоит выше, чем даже разум, и выше, чем наше все тело вместе взятое. Например, в 1897 году человек по имени Гарга, он попал в железнодорожную катастрофу, где сломал себе позвоночник. И, сломав позвоночник, у него парализовало ноги. Из-за того, что парализовало ноги, у него началась атрофия мышц. Вы знаете, что это такое, да? Когда мышцы полностью на нет. И началась частичная гангрена. Частичная гангрена у него началась. Представляете, такая ситуация, безвыходная. Все врачи его списали на помойку. Буквально. То есть невозможно его лечить. Парализация, гангрена, атрофия мышц. И этот человек, он понял, что простая материалистическая наука его никак ему не поможет. И он уехал в одно из святое место, называется Лурд. И там он практически внезапно исцелился. Его исцеление заключалось в том, что буквально в этот грот, которым Лурд – это такое место, я не знаю, может, кто-то знает, там есть такой грот, и в этот грот он зашел своими ногами. То есть он ковылял, и он смог зайти, хотя до этого много-много лет не ходил. Несмотря на то, что у него ноги были парализованы, что атрофия мышц была, он спокойно вошел в этот грот. Буквально через несколько дней он уже ходил на ногах, хотя у него оставалась атрофия мышц. Эти чудеса, они зафиксированы врачами, и до сих пор этот случай рассматривают как один из просто удивительных. Буквально через 3 недели он пошел обратно работать, где он работал, на железнодорожной станции. И мы знаем очень много таких примеров, которые просто невообразимо описать с точки зрения физиологии. Например, мы знаем, что физиологический мозг наш, да, что с помощью физиологического воздействия мозга можно менять что-то там. Ученые знают, что мозг, он меняет что-то у нас в структуре, да, но нет такого, что мозг может так быстро поменять и исцелить человека от парализации, допустим, ног. Такого просто нет. Исцеление произошло внезапно. И таких случаев в истории мы знаем много. Например, одна женщина в Москве, такой случай был, она шла, переходила дорогу, и внезапно она пропустила из виду машину. Эта машина наехала сбоку, и в последний момент машина нажала на сигнал. Сигнал раздался, женщина резко испугалась, и она подпрыгнула. Она подпрыгнула на 3 метра, и, соответственно, она приземлилась на эту машину сверху. Таким образом, она осталась жить. И тоже один из случаев уникальных. Это было летом. Женщина решила, что ее маленький 3-летний ребенок, ему будет лучше на свежем воздухе. И поэтому она открыла окно и посадила его на подоконник. И отвлеклась куда-то. И ребенок раз, и туда опрокинулся. Это был 7-й этаж. Когда она пробежала туда, ребенок нормально существовал. У него было всего несколько маленьких ушибов. Как он выжил, никто не знает. С точки зрения просто физиологии, он должен был разбиться. Но однако же он выжил. И таких примеров, на самом деле, в мире можно собирать много. Есть такая книга, запретная медицинская книга, где рассказывают такие случаи, которые просто невозможно поверить. Ребенок рождается, живет 3 недели, потом умирает. Делают вскрытие и обнаруживают, что полностью отсутствует полушарие мозга. То есть у него нет мозга вообще, одна жидкость. Каким образом он 3 недели существовал, никто не знает. Медицина просто разводит руки и записывают все эти курьезы в такие книги, которым людям вообще не показывают. Ну, там такая страшная книжка, там «Сердце в легких», точнее, «Желудок в легких». Два желудка, один здесь, другой в легких. Такие страшные вещи описаны. Но с точки зрения так просто физиологии невозможно видеть, как ребенок мог жить без мозга. Потому что современная медицина считает, что мозг, он является как бы родоначальником всех функций, в том числе и плача. Ребенок не может плакать, если мозга нет. И все мы на самом деле с вами, все-таки в подсознании мы ищем какое-то счастье. Какое-то счастье в детстве мы с вами... Мы считали, что именно мы с вами какие-то необычные. Что-то у нас необычное есть. И в будущем нас ждет это что-то необычное. Что мы так или иначе, что-то удивительное с нами произойдет. Но проходят годы, мы смотрим на свою жизнь, оглядываемся, и мы понимаем, что мы какие-то все обычные. Все как обычно. Живем, стареем, болеем. И удивительного чего-то не происходит. Но так или иначе, это наше счастье, оно куда-то все время уползает. Но куда-то уползает, мы не можем его никак... Нам что-то нравится, что-то не нравится в этой жизни. Мы к чему-то стремимся. И что-то нам мешает испытывать счастье прямо сейчас. Как вы думаете, что? Первое, это мешает нам ум. Наш ум, он мешает. И что ж такое наш ум? Мы с вами долгое время уже находимся на этой планете, не одну жизнь, может быть, сотню жизней. И ум – это глобальная такая, такой глобальный блок информации, куда залетает вся информация, которая есть. Например, мы сделали что-то в прошлом плохое, допустим, в прошлой жизни сделали что-то плохое. Это отпечатывается в нашем уме. Мы сделали что-то хорошее, отпечатывается в нашем уме. И впоследствии, когда мы уже действуем в этом мире и пытаемся испытывать наше счастье, оно зависит от того, что мы делали в прошлом. То есть, в данном случае, наш ум, он не позволяет нам испытывать счастье или позволяет нам испытывать счастье настолько, насколько мы действовали в прошлом. Допустим, мы сделали плохое, мы сейчас не можем испытывать счастье, потому что этот наш ум, в нем есть это то, что мы сделали плохое, и он не дает нам именно сейчас наслаждаться или ощущать блаженство, пока мы так или иначе не очистим его каким-то образом. И наш ум, он является тем, кто первый, самый первый наш враг, который как бы не дает нам почувствовать это счастье. Наше счастье зависит от того, что мы делали в прошлом, от того, что мы делали очень давно или совсем недавно. Вы это могли заметить, что иногда вот просто что-то сделал плохое, да? И сразу как-то плохо стало. Как-то настроение испортилось, грустно стало или жалко этого человека. Ну, что-то мы потеряли, да, вот такое что-то теряем. Что-то от нас уходит в этот момент, когда мы что-то плохое сделаем. Сделаем хорошее, целый день бегаем счастливыми. Зная этот закон, можно, соответственно, постепенно выровнять всю эту ситуацию с нашим умом, убрать оттуда вот эти самскары, вот эти, как бы сказать, впечатления плохие, и постепенно достичь определенного состояния ума. И наша задача именно действовать таким образом сейчас, чтобы очистить наш этот ум с прошлого. И этот семинар, он именно этому посвящен. Мы будем заниматься с вами медитациями, чтобы так или иначе убрать эти прошлые впечатления с нашего ума, чтобы они нам не мешали нормально жить. Пока мы их не уберем, вы не сможете нормально жить. Тренировка ума, постоянная тренировка ума. Мы будем проходить с вами различные медитации, совершенно различные. Вы даже себе не представите, вы даже себе представить не можете, насколько они будут все различные. На каждом занятии у нас будет с вами философия. Я буду рассказывать о различных состояниях бытия. И будем проходить с вами медитации, где вы будете сидеть. Но я сегодня расскажу, что такое медитация, как этим делать, как проводить медитацию и так далее. И мы будем работать с нашим умом, и вы увидите, как весь ваш внутренний мир, он полностью поменяется. Соответственно, мы знаем такой закон. Философия есть такая в Индии, называется «Пинда Брамани Ньяя». Пинда – значит маленький, Брамани – значит большой, а Ньяя – это как бы такое знание. Это знание о маленькой Вселенной и о большой Вселенной. Вот мы с вами – это маленькая Вселенная. Все, что вокруг нас – это большая Вселенная. Если мы плохо действуем в большой Вселенной, что-то плохое сделали кому-то, что-то там, или что-то плохое сделали, то что, соответственно, с нами внутри нашей Вселенной тоже происходит что-то плохое. То есть, допустим, я что-то плохое сделал внешне, раз, у меня что-то заболело. И любая болезнь, это не из-за того, что вы что-то делали, это не из-за того, что оно просто взяла и появилась по велению какого-то случая. Эта болезнь возникла из-за того, чтобы вам показать, что-то вы не так что-то делаете в этом мире. И, соответственно, наша задача как-то изменить себя, действовать таким образом, чтобы не навлекать на себя никаких последствий. Это целая наука. При этом можно делать все, что угодно. Мало того, можно даже сражаться на поле боя, убивать людей, и при этом не нарабатывать на себя никаких реакций. Но это целая наука. Каким образом относиться к военной службе, допустим. Во время войны люди шли на войну. И если человек говорит, немцы негодяи, да, надо их всех убить, то, соответственно, он будет очень сильно страдать, и его, скорее всего, убьют. А те люди, которые не считали вот этих немцев грешниками, а винили просто грех сам, то, что воевать плохо, те совсем по-другому действовали. И они шли именно для того, чтобы исполнить свой долг перед Родиной. То есть они шли для того, чтобы просто защитить свою Родину, своих матерей, своих сыновей и так далее. Таким образом, не испытывая ненависть к немцам или там к врагам, они не навлекали на себя никаких реакций и получали только благо, потому что они делали хорошее. И, соответственно, потом они получали только хорошее за это. И в войну люди знали, что надо стараться поступать хорошо, потому что они чувствовали вот этот закон. Они видели этот закон прямо на глазах. Он сделал что-то плохое, и прям сразу приходит реакция. То в него попали, то он его ранили, то его вообще убили. И были такие случаи, что даже такое, как бы ходило в армии, такое знание, что вот если человек святой, хороший, божественный, да, то говорится, что его пули, они отходили. И даже таких людей прям знали, что он, вот этот человек, его пули все время, он побежал самый первый и прибежал. Те, кто сзади побежали, всех покосило. Представляете? То есть они понимали, что есть что-то такое удивительное просто. И в своей жизни вы, безусловно, что-то такое, может быть, один раз, но встречали что-то такое божественное, что с вами просто происходило, что просто невозможно объяснить, насколько вам повезло или наоборот, не повезло. Бывают случаи крайне такие ужасные. Например, был такой случай уникальный в Америке. Они жили на 14 этаже. И у них сразу было несколько этажей. То есть у них был там 14 и 15 этаж. И что сын, он жил на 15 этаже, родители жили на 14 этаже. И так или иначе, отец, он был военным, у него был пистолет. Мать была простая, и однажды мать, она не дала денег сыну. И очень сильно с ним поссорилась. Ну, в общем, знаете, как бывает, очень сильно поссоришься, и сразу так хочется плохое человеку сделать. Но также у него было очень... Ему хотелось что-то плохое сделать. И в этой семье была такая, что когда... Такая ситуация, что когда отец нервничал и ругался с матерью, он брал свой пистолет, обойму снимал и щелкал в нее так от злости. Это настоящая история, которая происходила в прошлом. И сын знал об этом. И дабы навредить своей матери, он всунул один патрон туда, что когда отец опять начнет будет злиться, он выстрелит, как раз в мать попадет. Такая страшная история. Но она заканчивается тоже уникальным образом. И пошел на свой 15 этаж и ждал. И отец почему-то не злился. Он был в шоке. До чего дошло? Прошло несколько дней. Он все время об этом думал. Когда же этот выстрел? В конце концов, он настолько был разгневан, настолько был обижен матерью, что он открыл окно, и он выпрыгнул с 15 этажа. В этот момент отец разозлился на свою мать, на свою жену, разозлился и щелкнул своим пистолетом, стрельнул своим пистолетом, и пуля, она пролетела рядышком, не задела его, полетела и в окно попала как раз пролетающего сына. Этот случай зафиксировали, настолько он необычайный. Он хотел плохое, и, соответственно, эта пуля попала прямо в него. Ну, конечно, бы он и так разбился. Но секрет заключается в том, что на 10 этаже были такие перепития из проволоки. То есть, если бы пуля бы не попала в него, он бы в них просто попал и не разбился бы. Представляете, какие случаи бывают? Этих случаев в мире просто много. Если вы почитаете жития святых, то вы можете встретить просто уникальные случаи выздоровлений, исцелений и чему подобного. Например, святой Иоанн обладал даром пророчества, то есть он мог предрекать будущее. Святой Иоанн, он жил в 360 году нашей эры. И он очень многим говорил о ихнем будущем, и люди видели, что на самом деле он может понимать будущее. И был такой даже случай, что великий император Феодосий, который как раз правил в те времена, он непосредственно приходил к Иоанну и получал от него знания, каким образом победить в войне, что произойдет дальше, как ему расположить свою армию и что будет с ним дальше. И святой Иоанн, он предрек, что ты на самом деле победишь вот эти тираны Максим и Евгений, которые в те времена были тоже такими военными, очень сильными. Он предрек то, что они проиграют, то, что этот Феодосий он выиграет. И в конце концов святой Иоанн, он также предрек время, когда сам этот великий император Феодосий оставит свое тело. Этот случай, конечно, он уникален. Эти случаи также происходят и сейчас, и можно почитать об этом в различных таких святых источниках. В том числе и в наше время тоже происходят удивительные случаи, когда, например, есть такая Зинаида Баранова, которая живет в Краснодаре до сих пор. Она 4 года ничего не ест и ничего не пьет. 4 года. Представляете? Ничего не ест и не пьет. 4 года. Врачи говорят, что 2 месяца человек умирает. 4 года. Можете представить? И она рассказывает, каким образом она этого достигла. С ней можно приехать, повстречаться. Она очень милая бабушка такая. Она вас к себе пригласит, угостит чем-нибудь. Веселая-веселая. Она рассказывает, что когда она почувствовала, что нужно как-то ощущать счастье внутри и вовне, то есть как бы найти связь себя со Вселенной, то есть найти эту гармонию себя со Вселенной. И, похоже, она эту гармонию нашла, так как сама Вселенная заботится о ней, она ее питает. Питает элементами, у нее желудок нормально работает. Ее проверяли врачи, ест она или не ест. Непосредственно с ней все время проживают какие-то корреспонденты, чтобы убедиться на 100%, ест она или не ест. Неделями прямо у нее дома проживают. Она добрая, всех приглашает. Но никто так и не мог увидеть, чтобы она что-то ела. И на нашей планете приблизительно 20 тысяч человек, которые ничего не едят. 20 тысяч человек. В одной Германии больше 5 тысяч, которые пьют чай, там, может быть, кофе даже, или воду, но ничего не едят вообще. И многие считают, что грядет такое время, когда людям не нужно будет есть, они будут воздухом питаться. Но я думаю, нам это не скоро еще грозит. Тем более хочется покушать иногда что-нибудь сладенькое. Также Сергея Радонежского, кто знает такого святого, иногда люди видели, как он левитирует в медитациях. И он, когда видел, что люди видели, как он поднимается в воздух, он просил их никому не говорить, чтобы никто не знал, чтобы никто не прибегал к нему и не говорил: «О, могущественный какой!» Также наш современник Сайбаба, который демонстрирует различные чудеса. Мы будем проходить эти способности, каким образом можно там творить что-то из руки, как их достигать на практике. Очень интересно будет. Также Петровна Блаватская, она тоже демонстрировала передвижение предметов глазами. Но она это уже делает для публики, как и Сайбаба. Святые, они стараются больше не показывать свои способности простым людям, потому что в основном будут привлекаться такие люди, которые просто захотят тоже иметь такие способности, при этом не соблюдая никаких правил. И я вас уверяю, что вы поймете такую вещь, что просто развить способность практически тяжело. Духовность и способность, они нога в ногу идут рядышком. То есть чем более духовен человек, тем более он может в себе развить какие-то способности. Многие могут сказать, каким образом там существуют сейчас вот экстрасенсы, там колдуны. Там. Но я вас уверяю, большинство из них – это просто мошенники. Но все-таки есть такие люди, которые могут из руки что-то там, могут там передвинуть, допустим, какую-то крышку, из-под воды, какую-то монетку передвинуть, могут там повлиять на компас, на стрелку компаса. И вы знаете, существует очень много таких технологий, которые позволяют демонстрировать способности различные. Допустим, существует такой химический состав, который делает так, что вода закипает при температуре 40 градусов. Определенный химический состав, мы ставим кастрюлю на плитку, 40 градусов температура есть, она начинает кипеть вот так прям. Вы руку-то опускаете, рука нормальная, 40 градусов выдерживает, правильно? Но люди смотрят, вода кипит, пар идет, рука не горит. Классно, да? Удивительно. Способность какая мистическая. Но на самом деле есть такие люди, которые огонь или агни, или огонь, он вообще не воздействует на нас никак. Мы тоже будем изучать, каким образом можно достичь такой способности на практике. И что эта способность, помимо этого, может нам дать вообще в будущем. В свое время было много святых, которые демонстрировали такое, когда они не могли переубедить язычников в споре. Они говорили: огонь нас рассудит. Давай, кто зайдет в огонь и оттуда выйдет, тот и победит. И, соответственно, я не помню, как этого зовут, святого. Я потом вам как-нибудь расскажу эту историю уникальную. В конце концов, они порешили так сделать. И тот язычник, он сказал, говорит, что так как ты предложил, сам первый и давай. И он вошел в огонь, и огонь его не тронул. И после этого он вышел оттуда. Он там стоял около полчаса. Полчаса стоял. И когда он оттуда вышел, тот язычник, он не пошел туда, его народ сам стал подталкивать туда. Они подтолкнули его туда. Он начал гореть, выбежал оттуда, его потушили. Ну, он немножко обгорел так, но он в следующий раз понял, не стоит связываться. И мистические способности, что они нам могут дать? Вообще, мистические способности, они позволяют нам избавиться от грубого материализма. То есть, мы знаем, что я есть это тело, это я. И особо большинство людей, да, вы понимаете, что они не понимают, что они живут вот я и мое. Они особо не понимают. Грубые материалисты, они не считают, что что-то есть запредельное в этом мире. Что-то есть удивительное. Например, удивительное можно увидеть вокруг нас ежесекундно. Допустим, представьте себе маленькую семечку. Маленькое семечко, да? Дерево какого-нибудь. В ней уже заложена вся информация о дереве. Что она будет расти, что она будет питаться, что она будет давать также семена. Кто заложил эту информацию? Возможно, гены различные. Какие-то там гены, химические элементы, они как-то между собой скомкались. Раз, такое удивительное чудо происходит. Или, допустим, такой удивительный момент, да? Присмотрите наверх, посмотрите наверх, и вы увидите бескрайний космос. Нет ни конца, ни края. Верите в это? Вообще никакого конца. Сколько бы ни представили себе, невозможно конца найти. Невозможно. Его нет. Чудеса? Удивительные чудеса. Но мы часто об этом забываем, потому что у нас все-таки объем это маленький. Маленькая квартирка, маленькая страна, причем одна из маленьких. И поэтому мы частенько забываем о таких масштабах, о том, что Вселенная настолько могущественная, что она вам может дать все, что угодно. Все, что угодно. В свое время, когда великие люди прошлого, даже и настоящего, они могли маленький кусочек хлеба съесть, но настолько наполниться энергией, вот этой, или праной, жизненной силой, что им хватало на неделю. Через неделю они опять маленький кусочек съедают, и эта маленькая пища, она дает им полностью кормление всего организма. И вы должны понять, что в этой вселенной есть все для вас. Но часто мы этого не понимаем. Например, был такой случай на севере Российской Федерации. Был один человек, он занимался в свое время в Китае какими-то единоборствами, выживал в лесах, ну, в общем, там тренировался у кого-то. И впоследствии он приехал обратно в Россию, на север, и занялся обычными делами, стал работать, женился. Он состарился, у него все тело стало разваливаться, у него одна почка отказала, у него отказал желудок, у него отказал позвоночник. То есть он стал уже, врачи сказали, что все, он уже как бы сказать, умрет уже точно через месяц. И все родственники, они все понимали, что ему не выжить уже буквально, через месяц он уже умрет, потому что у него давление скакало постоянно, он уже был как неживой просто. Знаете, как люди так лежат, они встают иногда, пройдутся 5 метров туда и обратно еле доходят. Давление скачет, им плохо, они ложатся. И вы знаете, что он сказал? Он сказал своим родственникам: возьмите меня, отвезите в лес и бросьте на снег. Он так сказал. И они это сделали. Он их убедил в этом. И они бросили его там на снегу. Через год он приходит обратно, весь здоровый, румяный. Вы можете такое себе представить? Каким-то образом деревья вокруг, природа вокруг, она о нем позаботилась. Каким-то образом, уникальным образом. Что он там ел, никто не знает. И сам он об этом старается не рассказывать. Но факт остается фактом. И вот эти мистические способности, они позволяют нам избавиться от вот этих материалистических представлений о нашей жизни. И поэтому, когда простые люди видели демонстрацию каких-то способностей у каких-то людей святых, они становились верующими сразу же. Иисус, он в свое время это знал, поэтому они видели, когда люди простые видели, как Иисус действовал, каким образом он творил чудеса, у них сразу снималось полностью представление о материи, то есть полностью они становились верующими. Из простых людей они сразу становились верующими, потому что они понимали, что это невозможно сделать, это нереально. Допустим, ходить по воде, делать из воды сок виноградный, да, и так далее. Много способностей. Или вдруг пища появлялась, он мог накормить сразу многих. Это не объяснить просто так. В свое время, тоже где-то в 363 году, жил такой один из очень могущественных людей, которого звали Аполлоний. Аполлоний, он считался одним из таких мистических личностей, который провел долгое время в пустыне, практически ничем не питаясь. У него было очень много учеников. И однажды он узнал, что одного из его братьев, духовных братьев, забрали в армию. Он занимался духовностью, и, как правило, берут человечка, да, вот такого, и в армию. А он не хотел. И поэтому посадили его в тюрьму. И святой Аполлоний, он пришел со своими учениками, дабы наставить его в эту тюрьму. И давал ему очень прекрасное наставление, как он должен себя вести, как он должен продолжать свою стезю в духовности и при этом сражаться. И местный сотник, когда пришел, сотник – это как бы начальник такой тюрьмы, когда пришел, он увидел, он очень сильно разозлился на Аполлония. Он разозлился и сказал: ну вы, ребят, даете, всех вас в армию заберу. И он взял, он запер всех их в тюрьме в этой же самой и уехал к себе на дачу. У него большой дом был, куча слуг, там жена, соответственно. И ночью, ровно в 12 часов ночи, все замки, они отворились в этой тюрьме. И они не вышли оттуда. Но все стражники, они увидели это мистическое такое вообще творение. Они когда увидели, что замки все просто отворились сами собой, никто их не отворял. Они были в шоке, они поняли, что с этими людьми лучше не связываться, нужно быстренько им поклониться и убежать куда-нибудь. Или отпустить их. И утром прибегает сотник вот с такими глазами. Он говорит: простите меня, пожалуйста, пожалуйста, идите куда хотите. И так далее. Оказывается, ночью земля сотряслась в районе его дома. Только в районе его дома. И весь дом обрушился. Он еле успел выбежать. Причем Иисус всех слуг там задавило. Он прибежал, он был в шоке. И после этого он стал верующим человеком. Очень сильно верующим. Когда он увидел, что я сделал что-то плохое, и это проявилось у меня. И те люди, которые так или иначе, каким-то образом имеют дело со смертью, или с управлением, или с мафиозными структурами имеют дело, да? Или сами мафиози, которые руководят какими-то структурами, они знают этот закон очень хорошо. Они понимают, что если обидишь какого-то хорошего человека, то тебя потом на сходке где-нибудь подстрелят. Они это очень хорошо знают, потому что они пожили в своем веке, они видели очень много людей, они видели ситуации, они много плохого делали, соответственно, они видели, какой результат приходит от того, что они делали плохого. И то, что мы с вами будем изучать, все это знание, оно находится в ведических писаниях. Я его старался собрать из различных источников, авторитетных источников, Поэтому в основном мы будем с вами изучать знание, которое было записано в древних ведических писаниях. Те, кто не знает, что такое веды, веды буквально в переводе с санскрита означает знание. И ведическое знание – это очень древнее знание, которое пришло к нам с прошлого. Оно основано на четырех ведах. Это Яджур, Адхарва, Риг и Самаведа. И также это ведическое знание, изложено в Пуранах. Пураны – это исторические хроники прошлого и также и будущего. Там описана вот эта вся ведическая наука вообще обо всем. В этих ведах можно найти знания обо всем. Можно найти знания о кораблях летающих, те, которые летают в небе. Не просто вокруг Земли, а те корабли, которые летают именно в космосе. Есть такое писание, которое называется «Вимана Шастра». «Шастра» значит «писание». А «Вимана» буквально означает «корабль» или какой-то корабль. И в этой «Вимане Шастре» и других источников описывается, что в прошлом существовало где-то 10 разновидностей кораблей, в том числе сигарообразные, как наши самолеты, приблизительно такие, различные круглые формы. И там описывается, как они были устроены. И мало того, там описано, какие приборы на них были установлены. Там описано приблизительно 30 различных приборов на этом корабле. И с помощью этих приборов люди прошлого могли узнавать расстояние до объекта. Мало того, есть такой прибор, который назывался таким именем, таким Гуха Гарбадарша Янтра. Янтра значит машина. Этот прибор, он мог видеть, он мог находить спрятанные вещи под землей или спрятанные объекты под землей. Представляете, такое есть описание. И это можно заметить, это можно представить как сканер, да? Такой сканер, который сканирует там на металл, на что-то еще. И таких приборов насчитывается около 30. Например, есть такой прибор, который включает, и весь корабль становится невидимым. Существует, уже достигли таких приборов, которые позволяют делать так, что корабль на локаторе просто не видно. Но в прошлые времена можно было сделать так, что этот корабль никто просто не увидит. Он здесь рядышком пролетит, и никто его не увидит. И, возможно, у правительства Индии, возможно, у них есть, может быть, остатки от этих кораблей прошлого. Но, скорее всего, эта информация, она полностью засекречена, и об этом просто никто не знает. Изучая вот эти веды, я понял, что цивилизация прошлого, она была настолько могущественна, что нам просто даже это просто не вообразить. Допустим, все мы знаем, что существует такая цивилизация, как Атлантида, да? Атлантида, великая цивилизация прошлого, там настолько все красиво было. Но если так посмотреть по истории, говорится, что где-то сколько лет? Тысяч лет? 14 тысяч лет или сколько? Ну да, что-то в этом роде. Столько-то тысяч лет. Но по ведам я понимаю, что в это время как раз была ведическая цивилизация. То есть ведическая цивилизация, она уходит миллионы лет корнями назад. Начиная 5000 лет назад, когда вот началась эта ядерная война на поле битвы Курукшетра, когда использовалось ядерное оружие, или оно называлось Брамастра. Остатки от этой войны до сих пор можно найти в Индии. Там в Кашмире есть целое поле разбросанных, сожженных камней, которым можно было только с помощью ядерных расщеплений вот этой реакции сделать. И Атлантида была, и мы знаем, что она была заморожена, да, или потоплена. Просто в один миг она просто исчезла. И, соответственно, тоже уникально, почему ведическая цивилизация существовала в те времена, и в то же самое время существовала атлантическая цивилизация, может, еще какая-то цивилизация существовала. Безусловно, что ведическая цивилизация существовала, но это не была атлантическая цивилизация. Атлантическая цивилизация – это та цивилизация, которая немножко отошла от ведической цивилизации. Она больше обратилась к физическому построению технологий, то есть она больше технократной стала. Она использовала магию и плюс технологию. Сейчас мы используем только технологию, магии никакой не используем. Поэтому цивилизация достаточно очень мощная была. Одна из версий того, что эта атлантическая цивилизация, она в один миг была заморожена. То есть там на Северном полюсе она в один миг ее просто заморозила и сменился за счет этого ось нашего земного шара. Это одна из версий. И есть одно упоминание в Ведах, где говорится, что в свое время браманы или священники Индии, или ведические люди, они использовали очень могущественное оружие с помощью мантр, чтобы убрать одну цивилизацию, то есть смести ее полностью с лица земли. Возможно, это относится к этой атлантической цивилизации. Потому что в свое время, в прошлые времена, люди обладали искусством воздействия на различные стихии. Допустим, стихия воды, стихия льда. Они могли с помощью мантры заморозить какую-то комнату, допустим. Какое-то пространство земли могли заморозить. Они могли сделать из камня пластилин или сделать его невесомым. То есть они могли воздействовать на невесомость, они могли сделать невесомость. Соответственно, они могли поднимать глыбы, которые 20 тонн, с помощью такой науки. Они владели стихиями. За счет стихии там, земли, воды, огня, они могли творить удивительные вещи. Если мы посмотрим на современное, то, что у нас осталось, все эти раскопки, все эти пирамиды, пирамиды Америки, пирамиды Египта, мы можем понять, что ни один современный кран эту глыбу просто не подымет. Каким образом в прошлом могли построить эту гигантскую пирамиду, до сих пор ученые гадают. Или каким образом этот железный столб из чистого железа могли поставить там в Индии, который до сих пор стоит и не ржавеет. И сплав там такой, что просто современная наука до сих пор такого сплава не дошла. Как могли аборигены прошлого достичь такого уровня? А нам показывали, с топорами бегали за мамонтами или за буйволами, чтобы поесть, и везде разбрасывали кости. Но вы представляете себе, вот сейчас живем мы с вами, да? Сейчас одновременно с нами живут также аборигены. Они живут же там, да? Где-то в Эфиопии, где-нибудь бегают там с этими, с топорами. Да, и представьте себе, проходит 10 тысяч лет, ну, допустим, и археологи начинают копать наш слой и находят вот эту эфиопскую страну и увидят, что там молоток какой-то там или еще топор какой-то, шкура. И они понимают, что в наше время, в 2005 году, были одни аборигены. То есть нельзя просто по одним данным судить о целой планете. Мы видим, что мы находим топоры, да? Нашли топоры в земле, в определенный слой, там, допустим, 5 тысяч лет назад топоры есть. Нашли там всякие орудия труда. Но одновременно мы что находим? Мы находим великие пирамиды. Одновременно мы находим уникальные творения, которые до сих пор даже сделать невозможно. И так далее. То есть этих раскопок очень много, уникальных раскопок, по которым можно судить, что человечество, оно жило миллионы и миллионы лет. Существуют раскопки, которым 10 миллионов лет, которые доказывают, что человек, он жил 10 миллионов лет назад. В это сложно очень поверить. Одновременно находят также и мамонтов с людьми. То есть человек уже был разумный, когда мамонты еще были. И так или иначе до нас дошли отголоски прошлых времен. Это отголоски в сказках. Я уже приводил вот эти все доказательства того, что, например, вот эта сказка про Бабу-Ягу. Баба-Яга, костяная нога. Она жила в лесу, волосатая такая, да? Ногти длинные, такая вся сморщенная, злая. Она обладала мистическими способностями. Могла заколдовать, могла летать даже. Вот. Пожалуйста, вам отголоски прошлого. Личность, которая владеет мистическими совершенствами. Да? И смотрите, само название Баба-Яга. Баба значит на санскрите святой или старец. А Яга – это слово йога. Баба-йога. Или йога, которую практикуют в прошлом мудрецы или старцы. И теперь смотрите уникальную вещь – костяная нога. Кто занимается йогой, они знают, чтобы выполнить позу дерева, на одной ноге стоять, нужно иметь костяную ногу. Вот вам отсюда и повествование – костяная нога, потому что она там стоит в лесу, или он там стоит на одной ноге. А зачем он там стоит на одной ноге, знаете? Есть такое понятие, как аскеза или тапасия. В свое время даже в наших регионах наши святые отцы, они совершали тоже аскезы. Один стоял коленем на камне, молился сутками. другое еще что-то делал такое неимоверное. То есть совершали аскезы. И в прошлые времена совершали аскезы, но за счет йоги. То есть они стояли на одной ноге. Некоторые стояли на одном пальце ноги. И не двигаясь, они медитировали и повторяли молитвы различные. Мантры всякие, молитвы. И так они достигали просветления и достигали способности. Если вы посмотрите или зайдете там, допустим, в Гималаи высоко, вы увидите йогов, то они похожи на Бабу-Ягу. У них длинные волосы, длинные ногти. На Кумхамеле есть такое место слияния трех лет. Я видел такого человека, которого так все время руку держит. Много-много лет. А вы знаете, что у него здесь? У него здесь ногти. Ногти прошли здесь и вышли из руки. Вот так он живет. Это не то, что вы должны практиковать. Не, мы совсем другое здесь будем практиковать, вы не волнуйтесь. И эти йоги, они обладают мистическими способностями. То есть у них есть ситхи или мистические способности. Почему? Потому что они совершают аскезы или добровольный отказ от удобств. Они занимаются этим для того, чтобы достичь просветления. Но вместе с этим приходят их неспособности. Поэтому люди знают об этом. То, что святой человек, который там где-то живет в лесах, если он сказал, так и будет. Или если он что-то у него попросить, он может это исполнить без всяких проблем. И, допустим, вот эта история Али Баба, тоже опять Баба, да? И 40 разбойников, помните? Тоже Баба. Но эта история уникальна тем, что Али Баба подошел к горе, сказал мантру, определенное заклинание, да? Скала раздвинулась, он мог войти в пещеру. Тоже уникальная история. И в прошлые времена были такая возможность с помощью мантр, с помощью молитв сделать так, что что-то происходит. Допустим, буддисты с помощью буддийской тантры, они делали так, что они заговаривали свое божество из золота. У них Будда стоит в золоте весь. Но это в прошлые времена, это где-то 800 лет назад. Это был такой случай интересный, что они божества делали так, тантрическим мантрами заговаривали, чтобы никто не мог к нему притронуться, чтобы никто не мог ничего ему сделать, не смог его украсть. И в свое время был такой человек, Билвангала Такур. Он был очень силен. И он воровал эти божества Будды золотые. И у него были помощники. Один из помощников, он мог подуть на замок, просто подуть, и замок открывался. Любой замок. Вот такая способность была. Другой, он мог ходить неузнаваемым. То есть он мог ходить и тень от себя не оставлять. То есть он мог практически быть невидимым. И они пытались однажды украсть это божество Будды золотое. И они не могли это сделать. И для того, чтобы убрать этот тантрический обряд, они осквернили это божество, осквернили там, помочившись на него, да? И только тогда смогли забрать. До тех пор они не могли вообще ничего сделать. Не могли даже к нему притронуться. И в ведические времена... В Ведах описано очень много уникальных случаев подвижничества и аскез людей прошлого. И они могли делать просто уникальные вещи. Например, все вы знаете историю «Старик Хаттабыч». Тоже уникальная сказка такая. Он обладал различными способностями. Там. Он что, вырывал волос, какую-то мантру читал, и что-то появилось. Там. Помните, какую мантру, да? Небось, все учили в детстве и потом пытались подражать. Ну, без бороды, ну, хотя бы как-то. Из головы там, волос. Но в детстве мы этим поболели немножечко, чуть-чуть. Может быть, полгодика. Хотели таким же быть мистическим. И, безусловно, что старик Хаттабыч, он обладал способностями. И в древние времена тоже было очень много подтверждений того, что, например, йоги, они хранят свою мистическую силу в волосах. Поэтому они никогда их не стригут. Они делают, чтобы у них волосы были такие длинные-длинные. Борода такая тоже длинная. И как-нибудь... Кстати, этот семинар, я его даю по своей книге, которая тоже так же и называется «18 мистических совершенств». И там есть такая картинка одна, фотография одного йога, которую я заснял в Тирупати. Есть такое место в Южной Индии, наверху семи холмов. Есть место Тирупати, где стоит одно из самых богатых божеств или самых богатых храмов. Это храм Баладжи. Баладжи, значит, могущественный. Там есть такое божество, которое самое богатое в мире, самый богатый храм. И там я сфотографировал этого йога, который сошел как раз сверху, с гор. У него волосы настолько длинные, что он их вот так заплел, вот так, вот так, вот так, потом вот так, вот так, вот так, и они дошли до пят. То есть, похоже, он всю жизнь никогда их не стриг. Или, скорее всего, он живет около 400 уже лет. Чтобы отрастить такие волосы, женщины знают, нужно очень много-много жить. И в прошлые времена был такой великий царь, его звали Амбариша. Амбариша. И однажды к этому царю Амбарише пришел великий мистик Дурваса погостить у него. И так или иначе они поссорились. Этот Дурваса Муни, или мудрец, этот мистик, он взял из своей бороды, вырвал волос, прошептал мантру и кинул его об землю. В этот миг появилось существо, которое с оружием в руках пошло на этого царя Амбаришу, чтобы его уничтожить. Представляете, такая интересная ситуация. Тоже из волоса прошептал мантру. Очень похожая история. Вот эти все истории, они идут с прошлых времен. Я вам расскажу тоже интересную историю, если вы хотите. Жил такой прославленный йог Мандавья Муни. Муни значит мудрец, буквально на санскрите. Он жил в лесу, под деревом. Он стоял на одной ноге, подняв руки вверх. Но он не сдавался, конечно. Он совершал аскезы. Он сдавался на милость Бога, да, подняв руки. И он соблюдал обет мауну, то есть молчание. Просто молчал, никому ничего не говорил. И однажды в этих местах пробегали разбойники, которые украли очень много золота. И, видя этого мудреца и понимая, что стража нагоняет их, они забежали в этот маленький шалаш к этому мудреца, и рядом мудрец стоял под деревом. Они забежали в этот шалашик, спрятались там и скрыли сокровища в этом же месте. И там же остались. В этот момент прибежали стражники, и они смотрят, мудрец стоит на одной ноге, сдается им. Они подумали, может быть, это как раз бандит. Но потом, присмотревшись, увидели, что он уже врос в землю, похоже, давно стоит. Сразу подозрение у них отпало. Ну вот, и они его спрашивают, куда побежали бандиты. Знаете, что мудрец им ответил? Ничего не ответил. Он просто молчал. У него такой обет был, никому ничего не говорил. Так вот, и, соответственно, эти солдаты, они решили всю местность обыскать и залезли в его домик без его разрешения, потому что он все время молчал. И когда они туда залезли, они увидели этих преступников, они их схватили, нашли сокровища. И вместе с этим они вырвали этого мудреца с земли и понесли с собой, так как он якобы спрятал их тут, там, в своем шалашике, и был соучастником преступления. Они привели его к царю, этих бандитов всех посадили на кол. Знаете, есть такая палка, которая очень глубоко вырыта в землю, и на ней такой конец очень острый. И, соответственно, всех посадили на кол. И мудреца тоже. Он привык стоять, тут уже сидеть пришлось. Сидит на колу. Все умерли давно, он сидит. Пришли мудрецы. Они узнали, что какой-то человек сидит на колу уже трое суток. Они пришли. То он сидит такой блаженный, такой спокойный, сидит на колу. Они пришли и стали говорить: как же так, за что ты так страдаешь? Этот мудрец, он говорит: я страдаю только потому, что, скорее всего, я что-то сам плохое сделал. Сомневаюсь, что кто-то виноват в моих страданиях. Вот. И сам царь, узнав о том, что человека посадили на кол, народ весь сбежался, сам царь прибежал, и он понял, что эта личность, она настолько необычна. И попытались снять его с кола, но он прирос к этому колу. И, соответственно, поэтому спилили этот кол, и он ходил с этим колом оставшую часть своей жизни. И поэтому так и назвали Мандавья. Мандавья – человек с колом. И Мандавья, он пошел к себе, а пошел, куда глаза глядят, шел и стал все-таки задумываться, все-таки, за что я так, ну, за что меня все-таки посадили? Я же ничего не сделал. идет, думает, сосредоточил свой ум, да, сконцентрировал свой ум. И когда мудрец сконцентрирует свой ум, он может познать то, что нельзя познать простым умом. То есть наш ум с вами – это прибор, определенный прибор. С помощью нашего ума можно все понять, только если правильно настроить. Поэтому многие люди, они правильно настроив свой ум, они могут видеть такие вещи, которые другие не видят. Например, Денисов Николай Николаевич, да? Закрываешь глаза ему, он видит умом. Через стенки видит. А у него ученица, она еще лучше видит. Ну, потому что молодая, скорее всего, проще видеть. То есть за счет того, что он своим умом может определенным образом концентрироваться, он может видеть те вещи, которые закрытыми глазами, мозгом, своим умом. И также наш ум, если мы правильно его настроим, мы сможем понять те вещи, которые просто невозможно понять. Для этого нужно проводить эксперименты, чтобы что-то понять. Но с помощью ума это можно сделать. И этот мудрец, он сконцентрировался на своей судьбе. Он решил понять, за что. И, соответственно, он понял, что в детстве, когда он был маленьким, он соломинкой протыкал хвосты маленьких пташек, маленьких птичек, которые там еще в гнезде сидят. Из-за этого ему так не повезло, что его посадили тоже на кол, на этот шест. И он понял, что это не очень справедливо. Он был маленьким, неразумным, как и мы с вами в детстве. Мы совершали, может быть, не так много, как сейчас, но все равно совершали таких глупых поступков, там, кому-то вредили, кого-то обижали. И тоже делали что-то неосознанно. И он понял, что дети, они неосознанно совершают свои поступки. И он с помощью своих аскез, с помощью своей силы, он издал закон, который до сих пор действует. Закон состоит в том, что дети до 14 лет, они не несут никаких реакций, а реакции несут их не родители. То есть, если ребенок что-то делает плохое, то за это будут страдать родители. Так что наблюдайте за своими детьми, иначе вам придется за них как-то потом страдать. Вот, и так или иначе, вся ведическая литература, она построена на мистике, на удивительных вещах. Например, был такой воин Дашаратха. Он мог поражать цель своей стрелой, просто услышав. Ему завязывают глаза, он просто слышит звук, там птички, или слышит звук, что-то кинули. Он может стрелой точно поразить свою мишень. И истории вот эти все вы знаете, Робин Гуд, там... лучший стрелок из лука. Существуют такие вещи, которые нам сейчас просто невозможно понять. И сейчас я постараюсь вам описать 8 главных мистических совершенств, которые впоследствии мы с вами будем изучать более подробно, и как их достичь на практике, и то, что эта практика нам может дать побочного, или то, что она может дать нам полезного в нашей жизни. Первое совершенство называется анима-ситхи. Ситхи в санскрите переводится как совершенство. Ситхи переводится как совершенство или способности. И анима, способность анима ситхи – это способность, которая позволяет становиться наименьшим, очень маленьким. Достигая такой способности, вы можете уменьшаться в размерах и становиться очень маленьким. За счет этого вы можете проходить через дверь, через щель двери. И я как-нибудь расскажу вот эти истории, когда там йогов запирали под всеми замками, и они могли выходить из тюрьмы, допустим. И мало того, эта способность, когда человек достигает полного совершенства этой способности, он может проходить даже через камень, когда полное совершенство. Настолько маленьким он может быть. Вторая способность называется махима-ситхи. Махима. Немножко похоже слово на слово «максима», «большой». Там, куда пришел, можно часами находиться и сразу все купить. Также здесь «махима ситхи» буквально начинает становиться большим, увеличиваться в размерах, до огромных размеров, 5-6 метров, 10, может быть, даже 20. Третья способность называется «лакхима» или лагима, лагима ситхи. буквально переводится как «наилегчайший» или «левитация». С помощью лагима ситхи можно взлетать или становиться легче воздуха. Например, четвертая способность, тоже как раз интересная способность, называется прапти ситхи. Прапти означает буквально получить, что-то получить. И здесь имеется в виду получить не способности, а здесь имеется в виду получить какие-то предметы. Вот захотел яблоко, раз — и на столе у меня яблоко. Захотел пепел в руке — нет проблем. Раз — и пепел в руке, кольцо, драгоценный камень и так далее. То есть такой человек, он может получить. Но это не означает, что он материализует еще. Это означает, что он может взять этот предмет откуда-то еще. Это прапти. Прапти не означает, что он материализует. Это еще не способность материализации. Это способность взять с какого-то места. Это все не видно будет. Просто взяли, у вас в руке появилось. Большой магазин Максима есть, да? Или как там его зовут? Раз. И все, что там есть, вы можете здесь, чтобы у вас появилось. Или как частично там. Какие-то маленькие. Сначала начинать с маленьких предметов. Там какая-то маленькая копеечка. Потом рубль. Потом доллар. Глядишь, и в магазине, в большом, ничего не останется. Это прапти. То есть мы просто берем откуда-то, и у нас здесь появляется. Пятая способность называется пракамья. Пракамья ситхи. Это способность пракамья ситхи. Это способность, которая позволяет получить опыт, наслаждение любым объектом, находящимся как в этом мире, так и в другом. Любым объектом можно ощутить, испытать опыт наслаждения. И это также способно дать понимание объекта какого-то. Мы можем понять объект, познать объект. Шестая способность называется ишита. Ишита ситхи. Ишита. Это создавать что-то или уничтожать какой-то предмет. Можно создать какой-то предмет из пяти элементов — земли, воды, огня, воздуха. Можно что-то создать, эфира, или уничтожить. То есть эта способность называется, позволяет манипулировать различными энергиями. Можно что-то создать, что-то уничтожить. И мало того, эта способность позволяет контролировать чувства других живых существ. То есть буквально означает, вы можете контролировать другого человека. Я как-нибудь расскажу историю, как наши отцы прошлого могли контролировать действия животных или просить их, чтобы они действовали, как они хотят. Даже самых свирепых, такие как крокодилы или еще какие-нибудь страшные животные. Следующая способность называется вашита, вашита ситхи. Такой человек, он выходит из-под контроля трех гун материальной природы, то есть он выходит из-под контроля страсти, невежества и благости. И, соответственно, манипуляция тонкими элементами у него еще больше. Он может создавать целые планеты, создавать огромные космические корабли с помощью своего сознания. Таких йогов мало встречается вообще. Но в ведической литературе описаны случаи, когда какой-нибудь мудрец, он мог создать космический корабль, на котором находятся целые бассейны и целые дворцы даже. Но в основном человек, который обладает вашитой ситхи, вот этой способностью, он в основном их не использует, так как он ощущает на этой стадии очень высокое блаженство. Он также может менять и даже изменять судьбы других людей. Но больше он действует из любви к ним, а не из-за того, что он хочет контролировать. И следующая, восьмая способность называется кама васайта ситхи. Кама васайта ситхи. Кама значит желание. Кама васайта буквально — это способность, которая позволяет принимать любые формы, как живые, так и неживые, такие как камни. Это восемь первичных способностей. В следующий раз я вам пишу 10 вторичных способностей, которые уже более реально можно достичь даже в наше современное время. Допустим, там видеть на больших расстояниях, слышать на больших расстояниях, Такие люди и по сей день существуют, которые могут вам просто по разговору телефона сказать, как вы выглядите, как у вас в квартире, какая обстановка. Это вторичные мистические совершенства, их уже гораздо проще достичь, чем первичные. Первичные совершенства едва ли кто-либо мог вообще достичь даже в прошлые времена. Сейчас, возможно, кто-то и может достичь, но мало кто встречал таких людей. В свое время в Индии, во времена Ганди, был такой Дарендра Брамачари, который йогой занимается и много книг по йоге написал, да? Дарендра Брамачари, он уговорил Ганди создать фонд, который будет 20 тысяч долларов приблизительно стоить, если какой-то йог или какая-то личность, он поднимется в воздухе, то есть покажет всем левитацию. Если он поднимется в воздухе, ему сразу дадут 20 тысяч долларов. Представляете? И все люди сразу разбежались, пытались найти этих людей, чтобы заработать все такие деньги или поделить с ним как-то. Они разбежались по всей Индии. Вы знаете, и до сих пор эти 20 тысяч долларов лежат в банке. Похоже, не нашли. Или, может быть, нашли, но все-таки йог не согласился демонстрировать это за деньги. Так что у нас должен быть определенный скептиз по этому поводу. Но мы будем использовать этот семинар для того, чтобы понять, все-таки работать над своим сознанием и продвигаться, и развивать наши умственные способности и свои качества. Итак, существует два типа йогов. Называется первый тип йога – маха-йог. Это великий мистик, который может сразу обладать 8 мистическими совершенствами. Слагима, анима, махима, прапти, вашита и так далее. Сразу всеми. И существует йога лакшана, то есть йог, который имеет признаки маха-йога, то есть или признаки настоящего великого мистика. Лакшана значит признаки. Такие два йога. Один уже может достичь всех мистических совершенств, другой только постигает их. И сейчас я вам постараюсь рассказать, что такое медитация, дабы в будущем вы знали, что такое медитация и каким образом она осуществляется. Значит, медитация буквально переводится как мысленное сосредоточение. Когда мы на что-то сосредотачиваемся долгое время, это называется медитация. И время для медитации самое лучшее – это утром. Почему именно утром? Потому что утро – это благостное время. Благостное время, наш ум не загружен, мы можем легко его сосредоточить на каком-то действии, на каком-то предмете. И эффект медитации утром всегда выше. Можно сделать омовение, допустим, с утра. Почистить зубки, сделать омовение. Сделать какие-то простые упражнения, допустим, сурья намаскар, или позу дерева, врикшасану, или падмасану простую хотя бы там, или еще какую-нибудь асану, и потом сесть какую-то из медитационных поз и заняться медитацией. Можно сесть на стуле с прямой спиной. Главная задача, чтобы была чистота, свежий воздух в комнате и лицом на восток или на север. Или на восток, или на север. Чтобы достичь мистических совершенств, нужно на север. Для мудрости нужно на восток. Дыхание должно быть всегда спокойное. То есть медленный вдох, медленный выдох. Очень спокойная пранаяма. И постепенно ваша концентрация, она будет постепенно расти с каждым днем. В одно и то же время, если вы будете заниматься медитациями, это самое лучшее. На одном и том же месте это еще лучше. Главное, что вы должны знать, это двоякая вещь. Ваша медитация должна быть сильная или сконцентрированная, и в то же самое время ваш ум не должен засыпать. То есть она должна быть еще, ваш ум должен быть активный. И теперь надо знать одну такую интересную вещь, что если вы будете концентрироваться таким образом, сконцентрироваться, да, напрягая свою голову, напрягая свою силу, то вы заработаете все страшные болезни. Такие как головная боль, расширение вен может произойти, шея может устать, потеря зрения. Ну, представьте себе, я вот так сижу так и вот так концентрируюсь. Ой, уже плохо вас видно даже. Даже зубы можно сломать, если слишком сильно их сжать. А если долгое время так медитировать, то потом придется зубы разжимать каким-нибудь предметом, потому что спазмы произойдут вот здесь. и уже нужно будет чем-то отодвигать. Поэтому главное в медитации то, что вы должны сидеть спокойно, сконцентрироваться мягко. То есть концентрация должна быть очень мягкая. Что значит мягкая концентрация? Это расслабленные глаза, расслабленное лицо. Вы сосредоточите только свой ум на определенном аспекте, который мы с вами будем разбирать. И здесь важно понять, что это можно сделать только при одном условии. Если вы любите объект вашей медитации. То есть вы сосредоточились на объект какой-то, да, на какую-то аффирмацию или на то, что я вам буду говорить. И вы должны постараться его полюбить. Вам должно быть нравиться этот процесс. Тогда медитация, она будет правильна. То есть вы должны полюбить объект. И таким образом никаких проблем не будет. Давление не будет скакать. И будет все хорошо. Запомнили? Мягкая концентрация. Ум спокойный, дыхание спокойное. И мы должны постараться полюбить это дело, которое мы делаем. Я, по крайней мере, постараюсь это сделать, чтобы у вас все хорошо получилось. Сейчас мы с вами будем изучать мантру, которую вам, похоже, уже раздали. Это мантра, которая поможет нам сделать так, чтобы мы не ошиблись в наших медитациях, чтобы по жизни у нас все было хорошо и не было никаких проблем в жизни. Эта мантра, она меняет все состояние вашей жизни. И знаете, как бывает? Мы не знаем, как действовать дальше, допустим, да? Мы не знаем, как поступить в этой ситуации. Мы не знаем, как поступить в той ситуации. Эта мантра, она позволяет поступать всегда хорошо. То есть она позволяет делать так, что вы выбираете именно то, что вам нужно. Вот такая цель этой мантры. Эта мантра, она написана, она приведена в Бадараньяйке Упанишад. Это одна из древних Упанишад. Бадараньяйка Упанишад. И перевод этой мантры таков. У вас там есть перевод, нет? Есть. Значит, первое. Ом. Вот это слово или слог ом. Это как бы биджа. Это семя мантры. Это то, что раскрывает всю мантру. То, что дает силе мантры. Дальше идет асато. Асато буквально означает непроявленность или непонимание, или непроявленность. Асато или иллюзия, или нереальность. Много есть переводов. Асато ма. Ма значит меня. Сад. Сад буквально означает реальность. Асад значит нереальность. Сад – реальность. Получается, асато – нереальность, ма – меня, сад – реальность. И слово «гамая» означает «веди». Это слог «га» – значит «идти». «Гамая» – значит «вести». И первое выражение, оно переводится таким образом. «Веди меня от нереальности к реальности». Вторая строчка. «Тамасо» – значит «невежество». Невежество – это что-то плохое, это что-то... То, что делает нам очень плохо всегда. Нам всегда плохо, когда невежество. Дальше идет ма, то есть опять меня. Джьотир. Джьотир на санскрите переводится как свет или сияние. И следующее слово гамая. Мы знаем, что свет – это знание. Без знания нет света. Свет он со знанием именно хорошо контачит. И здесь вторая строчка переводится как «веди меня из невежества к свету». Третья строчка переводится «мритюр» – значит «смерть». «Ма» – «меня». «Амритам» или «амрита» – «бессмертие». И «гамая» – «веди». Таким образом, третья строчка переводится «веди меня от смерти к бессмертию». Четвертая строчка «шанти». «Шантих» – значит «спокойствие» или «умиротворение» или «мир» от слова «мир». «Да будет мир». «Шантих». Шантих и шантиги. Последнее слово всегда, если на хэ кончается в санскрите, оно имеет пролонгацию. Пролонгацию, значит, перед то, что перед хэ стоит, это буква и. И пролонгация будет звучать шантиги на санскрите. Шантиги. Эту мантру мы будем повторять для того, чтобы нас вели от нереальности к реальности. От смерти к бессмертию, от невежества к знанию. Название – это мантра света. Мантра света из Бадараньяйки Упанишад. та, которая дает знание, дает свет людям. Это на санскрите название, понимаете, вот это Бадраньяйка Упанишад, в ней нет названия и непосредственно каждой мантры. Там много разных мантр, и у каждой мантры есть свое предназначение. И все это озаглавливается вот этой Бадраньяйка Упанишад, вот этим названием. И в свое время, кто смотрел «Матрицу 3», тот мог слышать эту мантру. Ее пели в конце, в саундтреке таком, где пели «Асатома, Асадгамая» в «Матрице 3», в самом конце. И сейчас мы постараемся повторять эту мантру все вместе. Сначала я повторяю, и потом вы за мной продолжаете. И понаблюдайте своим умом. Главное – это сосредоточиться на звуке. Вы сосредоточились, и ваш ум сразу успокаивается, концентрируется, привыкает и выбрасывает всю ерунду постепенно, конечно. То мы сразу загрязним всю Ригу. А надо это делать постепенно, чтобы никто не заметил. Ом Асатома. Асатома. Садгамая. Садгамая. Ом Асатома. Садгамая. Тамасома. Тамасома. Джотиргамая. Гамая. Тамасома. Джотиргамая. Джотиргамая. Мритюрма. Амритам гамая. Амритам гамая. Мритюрма. Мритюрма. Амритам гамая. Ом шанти. Ом шанти. 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 Ом Асатома. Асатома. Сат гамая. Ом Асатома. Ом Асатома. Сат гамая. Тамасома. Джотиргамая. Тамасома. Джотиргамая. Мритюрма. Амритам гамая. Амритам гамая. Мритюрма. Амритам гамая. Ом шанти. Шанти. Шантихи. Ом Асатома Садгамая. Ом Асатома Садгамая. Ом Асатома Садгамая. Тамасома Джотиргамая. Тамасома Джотиргамая. Тамасома Джотиргамая. Джотиргамая. Мритюрма Амритам Гамая. Мритюрма Амритам Гамая. Ом шанти. 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 Ом Асатома Садгамая. Асатома Садгамая. Тамасо ма джотиргамая. Мритюрма амритам гамая. Мритюрма амритам гамая. Ом шантих. Шантих. Шантихи. Ом асато ма сат гамая. Тамасо ма джотир гамая. Мритюрма амритам гамая. Мритюрма амритам гамая. Ом шантих. Шантих. Шантихи. Ом асато ма сат гамая. Тамасо ма джотир гамая. Мритюрма амритам гамая. Мритюрма амритам гамая. Ом шантих. Шантих. Шантихи. Ом асато ма сат гамая. Тамасо ма джотир гамая. Мритюрма амритам гамая. Ом шантих. Шантих. Шантихи. Вот такая мантра. Простая очень. Вы сразу все изучили, как будто практиковались тут все. Хотите одновременно попробуем? Давайте. И вместе со мной повторяйте просто и все. Ом асато ма сат гамая. Тамасо ма джотир гамая. Мритюрма амритам гамая. Ом шантих. Шантих. Шантихи. Ом асато ма сат гамая. Тамасо ма джотир гамая. Мритюрма амритам гамая. Ом шантих. Шантих. Шантихи. Ом асато ма сат гамая. Тамасо ма джотир гамая. Мритюрма амритам гамая. Ом шантих. Шантих. Шантихи. Ом асато ма сат гамая. Тамасо ма джотир гамая. Мритюрма амритам гамая. Ом шантих. Шантих. Шантихи. Ом асато ма сат гамая. Тамасо ма джотир гамая. Мритюрма амритам гамая. Ом шанти. Шанти. Шантихи. Ом Асато Ма Сат Гамая. Тамасо Ма Джотир Гамая. Мриттюрма Амритам Гамая. Ом Шанти, Шанти, Шанти. Ом Асато Ма Сат Гамая. Тамасо Ма Джотир Гамая. Мриттюрма Амритам Гамая. Ом Шанти, Шанти, Шанти. Ом Асато Ма Сат Гамая. Тамасо Ма Джотир Гамая. Мриттюрма Амритам Гамая. Ом Шанти, Шанти, Шанти. Хорошо так у всех получается. Какие у вас есть вопросы, я постараюсь ответить. Дома вы можете повторять рано утречком, минут 15, чтобы успокоиться, чтобы ваш весь день он прошел успешно, чтобы из невежества в этот день вас эта мантра, эта молитва Богу, или Ом, значит Господь, эта мантра вела вас от к нереальности к реальности, от невежества к свету, к знанию. Чтобы у вас было хорошо, я думаю, минут 15, если хотите больше, можете 20, 30, 50. Все зависит от того, насколько вы загружены в этот день. Поэтому и говорится, что мы должны уметь сочетать наши материальные дела и духовные. Если мы просто занимаемся только материальными делами, то у нас страдает наша духовность. Человек теряет веру в будущее, теряет в семью, веру в людей. Он становится как выжатая мочалка. Если человек уделяет время только одному духовному, только это только единицы могут делать. Остальные не могут. Человек сразу негде жить будет. Да? За квартиру некому платить. И у него сразу проблемы в массу возникнет. Поэтому должна быть середина. У вас должно быть день так расписан. Утром духовность, днем, когда солнце сильное, должна быть какая-то страсть. Это, соответственно, ваша работа. И вечером успокоение. Такой должен быть график. Если мы нарушаем этот график, то наша жизнь, она становится очень тяжелой. Помните, как в детстве мы радовались чему-то новому, чему-то интересному, мечтали о будущем? Сейчас мы концы с концами сводим каждый день. Раньше нам дали какую-нибудь простую вещь, мы радуемся. Сейчас радость есть какая-то? Например, прихожу с работы, беру кошечку и успокаиваю ее. Одновременно сам успокаиваюсь, да? Иногда бывает так, что на работе людям легче, чем дома. Знаете, такое бывает. Человек работает, вроде работает, должен устать. А домой приходит, еще больше устает. Поэтому утром, когда все спят, рано утром, это ваше время. 5 часов утра, 6 часов утра, все спят. На кухне никого нет, никто там ничего не готовит. Ну, допустим, кухня, своя комната. В конце концов, можно выйти на улицу и уделить себе 15-20 минут. Чтобы сделать, чтобы проснуться в 5 часов утра или даже в 4 часа утра. Для этого нужно соблюдать некоторые правила. Первое. После 6 часов вечера не кушать. Если вы накушаетесь вечером, то вы проснетесь очень поздно. Второе. Это не смотреть ничего такого вечером, такого, знаете, активного. Боевик какой-нибудь, да? Потому что сознание начинает такое. А как он его, а? Оно становится в страсти. И тогда мы не можем нормально заснуть, сон нарушается, и мы продолжаем сражаться на поле битвы с врагами во сне. Наша психика не отдыхает, мы устали, наше тело вроде отдохнуло, мы лежим, спать не можем и встать не можем. Сознание говорит: не могу. И, соответственно, лечь вовремя спать. Это часов 9. Знаете, как раньше хорошо было? Мама говорит: телевизор тебе нельзя смотреть, ложись спать в 9 часов. Посмотрел, спокойной ночи, малыши. Спокойной тебе ночи. Ты идешь, ложишься. Теперь я маму уважаю. Раньше я думал, как плохо, несправедливо. Все смотрят телевизор, а я в 9 часов спать ложусь. Теперь я понимаю. Спасибо маме. Головных болей теперь у меня нет. с тех пор. Если бы я поздно ложился и поздно бы вставал. Головные боли, давление скачет постоянно. Рано ложишься часов в 9-10, ну хотя бы 10:30. Просыпаешься тоже рано, давление, нет проблем с давлением. Давление нарушается, когда мы нарушаем время и режим дня. Вот так можно делать так, чтобы рано утречком просыпаться. Вопрос заключается в том, что с нами делают мантры, которые мы слушаем в кассетах. Все зависит от того, какие мантры. Если это гайтри-мантры, это секретные мантры. Может даже какие-то проблемы быть с вами. То есть надо знать, что за мантры вы повторяете. Вы должны знать перевод. Не просто перевод, вы должны знать дословный перевод. Вы должны знать, что в этой мантре. Потому что некоторые мантры говорят «Ахам брахмасми», «Я есть Бог». И человек повторяет мантру, повторяет «Я Бог, я Бог». Понимаете? Есть разные мантры, они тоже в ведах есть. И так далее. Надо знать, что вы повторяете. Некоторые мантры звучат таким образом в Адхароведе. «Сейчас я тебя съем, а потом ты меня». На санскрите. И так далее. То есть надо знать, какую мантру вы повторяете. Иначе можно повторяться. На санскрите тоже ругательство есть. В этом мире с помощью звука можно деградировать, и с помощью звука можно возвыситься. И по звуку можно определять, насколько человек деградированный или насколько он продвинутый. Просто по звуку. Он говорит, а вы все понимаете. Чем более грубый голос такой, хрипущий, это не очень хорошо. Нежный, спокойный – это лучше всего. Какие еще есть вопросы? Вибрация в теле происходит за счет воздушных потоков, которые находятся у нас внутри. Есть поток, который идет вверх, вниз, который регулирует верхний и нижний поток и так далее. То есть всего воздушных потоков основных 5. И эти 5 воздушных потоков, они регулируют деятельность в нашем организме. И музыка, она влияет на воздушные потоки. Звук, он превыше всего. Звук – это то, что распространяется по эфиру. Поэтому он проникает в глубины сознания. Почему все молятся, молитвы повторяют, мантры, все традиции религиозные? Потому что звук, он заходит глубоко внутрь. И мы сможем понять очень многое с помощью звука. С помощью звука можно все понять. С помощью звука первый творец в этой вселенной, Брахма, он понял, как творить эту вселенную. Какие еще есть вопросы? Значит, в уме мы повторяем гайтри мантры, секретные мантры. Эти мантры можно повторять вслух. Есть мантры, которые произносятся в уме, есть мантры, которые произносятся внутри. То есть вслух. Когда мы все вместе произносим вслух, тогда вибрация, она еще больше активизирует. Вообще, говорится, есть мантры, которые лучше всего повторять про себя, есть мантры, которые, наоборот, лучше повторять вслух. Называется джапа. Джапа повторяют всегда вслух. Джапа. Мы повторяем джапу именно вслух. Или вот эта проспанда, или вибрация, она присутствует в звуке всегда, даже если в уме ее повторять. Проспанда, вибрация вот эта. И иногда, когда повторяют в уме мантру, все тело может спотеть даже. Настолько там вибрация такая сильная становится внутри, что тело может спотеть. Какие еще есть вопросы? Возможно ли, минуя вот этих способностей, сразу достичь самадхи или там достичь состояния слияния с абсолютом, состояния такого блаженства, да? Когда человек прогрессирует, он все равно проходит через эту стадию, когда у него появляются какие-то способности. И даже наши древние мудрецы, христианские великие святые, они знают об этом, что когда человек начинает долгое время заниматься молитвой, у них появляются способности, и у человека появляется желание воспользоваться ими. И это считается нехорошо, надо продолжать. Иначе не достигнешь главных способностей. Какое самая главная способность? Самое главное, самое сильное, самое могущественное. Ну ладно, это как-нибудь в конце я вам объясню. Какие еще есть вопросы? Мантру, которую про себя говорить я не буду давать. Это обычно гайтри мантры. Это гайтри. Это секретные мантры, которые повторяют те люди, которые достигли определенных высот в духовном смысле. Иначе эти мантры, они никакого блага им не принесут, этим людям, которые повторяют. И может даже хуже стать. Потому что гайтри мантры, они связаны уже непосредственно с тем божеством, которому человек поклоняется. Поэтому нужно иметь должную квалификацию, чтобы не оскорбить то божество, повторяя эту мантру в уме. Нужно это делать всю жизнь и так далее. То есть, когда дают в Индии, когда человек достигает высокого уровня, ну, какого-то уровня достигает духовного, и учитель видит, что он может получить гайтри-мантру, он ему дает брахманическое посвящение. Это такой духовный уровень, когда человек уже опытный в духовной жизни, ему дают брахманскую инициацию или посвящение, так можно сказать. И при этом дают ему шнур, брахманический шнур, который висит у него здесь. И многие индусы, если вы видели, у них шнур здесь такой висит. И на этом шнуре они читают гайтри мантру. То есть они берут палец, вот этот главный, да, наматывают шнур на палец, прячут его под рубашку, там, под майку, и читают гайтри мантру на этом пальце. То есть они берут этот палец, вот здесь веревочка вот эта, да, которая обвивает все тело, и они читают мантру. Одну мантру прочли, следующий фаланга пальца. И так раз, 10 раз. Потом следующий мантру, раз, два, три, четыре. И все это в уме читают, в уме, не шевеля губами. Таким образом, они восстанавливают эту связь с помощью гайтри мантры, они восстанавливают связь с тем божеством, которому они хотят поклоняться. Вот это именно гайтри мантра. Но вот эта мантра главная, Ом Бурбувах Свах, она повсеместно повторяется в Индии, ее можно вслух повторять в принципе, потому что это Брахма Гайтри мантра, ее можно повторять практически любому про себя вслух. По всей Индии ее поют, ставят на кассетах, на компакт-дисках, то есть ее можно повторять. Но есть другие всякие гайтри мантры, вот они достаточно такие, нужно получить дозволение учителя определенного, или гуру, как их называют, и, соответственно, читать эту мантру. Какие еще есть вопросы? Вопрос заключается в том, что мантра нам дает, когда мы ее произносим. Она нам дает также знание или не дает нам знание какое-то? Мантра дает нам силу внутреннюю, очищает ум, нам же дает, и также дает нам знание. Каким образом дает знание? Она дает знание непосредственно и также дает знание за счет очищения ума. Когда ум мы очищаем от всякой ерунды, там вдруг появляются свежие мысли. Ну, допустим, взять вас на 2 часа, поместить на природу, в лес, и там оставить, и сказать: 2 часа, иди, сиди просто, не знаю, что хочешь, думай, что хочешь, делай. Ровно 2 часа. Что с человеком произойдет? Что такое лес? Это благость. Это природа, это благость. Соответственно, находясь там, ему придется волей-неволей войти в эту благость. А в благости ум спокойней, ум более чище. И знаете, о чем он будет думать? О чем мы в лесу обычно думаем, когда нам никто не мешает и никто нас не беспокоит? О судьбе он будет думать. Он будет думать о чем-то, о своем происхождении, о цели своей жизни. Вот так же и мантра, она действует двояко. Она дает непосредственно знание и также очищает ум, и за счет этого наше знание. Мы все знающие. Мы же все знающие. Мы с вами души, то есть духовные существа. А дух, он уже всезнающ, блаженен и вечен. Надо только открыть это блаженство внутри себя, очистить наш ум, очистить наше сознание. Мы становимся блаженны и всезнающие. Существует очень много свидетельств того, что там какой-то там мудрец наш христианский в возрасте 16 лет уходит в пещерки затворничать и знает все языки причем. Откуда знает, никто не знает. Ни с кем не говорил, мауну соблюдал 30 лет, 60 лет в пустынке. И знает языки разные. Откуда, непонятно. Какие еще есть вопросы? Может ли сам человек изменить свою судьбу? Может, но не все люди. То есть те люди, которые живут обычной жизнью и не соблюдают какой-то духовной стези, не следуют никакой духовной стези, те люди, они практически не могут изменить свою судьбу. Они идут строго по судьбе. Поэтому любой астролог может сказать: а у тебя будет то-то, то-то и то-то. Все. Потому что он идет строго по судьбе. Означает, что человек не занимается никакой духовной практикой. Человек занимается духовной практикой, он освобождает себя и окружающих. Да, он выходит, да, как бы из матрицы. И входит в самадхи. Он вышел из матрицы с одной и вошел в другую. Вышел из другой, вошел в третью. И потом никто его не найдет. Да, вот если человек где-то летает, допустим, куда-то улетает в своем сознании. Может быть, это просто, ну, такой вопрос, да? Может быть, это просто воображение ума, что он просто это себе представил. Да, это возможно и так, он себе это представил. Но если ему от этого лучше становится, то это уже хорошо. Так или иначе, осталось он немножко направить куда-то в какое-то нужное русло, куда летать. Я вам желаю всего хорошего, чтобы вы стремились к вечности, знанию и блаженству. До свидания.